Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Европейский Союз сохраняет для Украины возможность переговоров о соглашении об ассоциации. Воспользуется ли Киев такой возможностью? В Рижском торговом центре «Максима» завершены поисковые работы. Как продвигаются следствия о причинах обрушения стены, крыши супермаркета? В Эрмитаже приступают к реставрации гробницы князя Александра Невского. В чем значение его фигуры для русской истории? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Как стало известно нашей радиостанции, Европейский Союз смягчил формулировки соглашения о сближении с Украиной, Белоруссией, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией. В проекте итоговой декларации саммита Восточного партнерства, который пройдет в Вильнюсе в конце недели, теперь не говорится о требовании уважать фундаментальные ценности Европейского Союза. Сказано, что участники саммита в Вильнюсе подтверждают, что знают о целях и выборе партнеров по единой Европе, об их обязательствах строить прочные демократические общества. Продолжается развитие событий на Украине, где во вторник лидеры двух демонстраций, так называемых евромайданов, акции протеста с требованием интеграции Украины в ЕС, заявили о своем единстве. Заявление подписали лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, сторонники которых собрались на Европейской площади Киева, и организаторы митинга на Майдане независимости. Подробности из Киева у корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
Оппозиция призвала киевлян приносить участникам бессрочной акции теплые вещи и еду. Во вторник к протестующим на Евромайдане присоединились несколько тысяч студентов киевских вузов, в частности Киево-Могилянской академии и Национального киевского университета имени Тараса Шевченко. Они скандировали: «Украина – это Европа, студенческая забастовка, студенческая солидарность».
Украина – это Европа! Украина – это Европа!
Студенческий страйк! Студенческий солидарность! Студенческий страйк! Студенческий солидарность!
Акции с требованием к президенту страны Виктору Януковичу подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС продолжаются по всей стране. За евроинтеграцию выступают не только жители городов, говорит находящаяся сейчас в Черкасской области оппозиционный депутат Верховной Рады Александра Кужель.
Черкасская область – это шевченковские места. И вы знаете, вот я сейчас еду с села Мошны, сидели селяне, и они понимают, что такое европейские стандарты. Они понимают, что они хотят от евроинтеграции. У них нет выдуманных иллюзий, что при подписании ассоциации сразу будут там молочные реки. Они понимают, что это требование и стандарты жизни другой. Как и Россия не хочет сыр с пальмовым маслом в Украине, так и мы не хотим есть сыр с пальмовым маслом, который делают наши производители. И мы считаем, что они обязаны выполнять европейские стандарты, чтобы наша нация была здорова.
Позиция главы государства пока остается туманной. Известно, что он намерен отправиться на саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Накануне в обращении к украинскому народу Янукович заявил, что украинское общество строится на европейских стандартах, и альтернативы этому нет. Вот как эти слова президента комментирует депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
У нас действует закон Украины об основах внутренней и внешней политики. А он, как президент Украины, по определению не имеет права говорить либо делать то, что не соответствует законам Украины и Конституции. Его заявление было необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, не дать возможность провокаторам раскачивать лодку Украины в тот момент, когда ей и без того непросто. Украина пойдет туда, я об этом сказал президент очень ясно, где будет выгодно Украине. Вообще ситуация очень странная. Кабинет министров сообщает о серьезнейших проблемах, связанных с обострением ситуации с Российской Федерацией, когда кабинет министров четко говорит, что у нас начинается безработица, которая надвигается в геометрической прогрессии, и говорит кабинет министров: давайте сделаем паузу, чтобы все же отстаивать свои интересы, а не чужие. Украина не должна обслуживать политические интересы других стран.
Примечательно, что месяц назад власти сами организовывали акции в поддержку евроинтеграции. Митинги за европейский выбор Украины проходили даже в родном для Януковича Донецке. Теперь же мэр этого города Александр Лукьянченко заявил, что большинство жителей Донецка выступают за интеграцию Украины со странами таможенного союза. Вадим Колесниченко продолжает.
Обидно, нахлебничество, некая такая инфантильность тех людей, которые требуют сегодня и сейчас подписания соглашения об ассоциации в зоне свободной торговли. Они почему-то верят, как наивные младенцы, что подписание этого документа обеспечивает им место в Европе, и почему-то свято верю, что это обеспечит демократию и модернизацию страны. Вот такое детское инфантильное поведение, оно, конечно, расстраивает. Особенно, когда постоянно заявляют, мы хотим быть в Европе. И об этом говорят те, кто, по сути, являются нахлебниками. Когда студенчество, которое живет за счет родителей, прогуливают занятия и что-то демонстрируют. Вот что демонстрируют, честно говоря, сложно понять. И куда нам деть людей, например, тех же 3,5 миллиона людей подписи за вступление в тот же союз, проведение референдума.
Украинский премьер Николай Азаров признал, что отложить подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС потребовала Россия. Именно Москва, сказал глава кабинета, сейчас требует, чтобы вопрос об украинской ассоциации решался на трехсторонних переговорах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейская печать продолжает оживленно обсуждать ситуацию на Украине в перспективе саммита в Вильнюсе, рассказывает берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
В газете Die Zeit опубликована большая статья одного из старейших немецких журналистов Тео Зоммера «Новый железный занавес». Тезисы статьи. Украина развивается между сближением с Евросоюзом и Россией. Где заканчивается Европа на Востоке, наступает время для трехсторонних переговоров, имеется в виду с участием России. Автор пишет, возможная неудача проекта Евросоюза под названием «Восточноевропейское партнерство» имеет для нас большое значение. Здесь два важнейших вопроса. Первый – где должна проходить восточная граница Евросоюза и где граница зоны российского влияния? И второй – как будут застроены отношения между Евросоюзом и Россией в будущем, как партнерские или как антагонистические? Эти вопросы важнее всех рассуждений на темы «кто на кого и чем надавил». Евросоюз ли на Януковича своими требованиями норм правового государства, реформ и разрешения ситуации с Юлией Тимошенко, Янукович ли на Евросоюз с требованиями миллиардных кредитов Запада для предотвращения банкротства украинской экономики, или Владимир Путин на Украину своими угрозами уменьшения объема торговли с Украиной, что для Киева было бы сильным ударом, так как Россия – главный торговый партнер Украины. А может быть, сыграло свою роль добавленное Москвой обещание простить Украине долги за газ и поддержать в будущем перевыборы Януковича. На самом деле мы видим новую крупную геополитическую игру. Должен ли Евросоюз действительно включать в себя Армению и Грузию? И куда все-таки должна относиться Украина? Она не едина как этнически, так и в религиозном смысле. Столетия нахождения в единстве с Россией оставили свои глубокие следы. Треть населения составляют русские. Они смотрят на восток. А на западе Украины молодежь обращает свои взоры в сторону Европы. Для России Украина – необходимое звено для новой Российской империи. Для Путина важной целью является постсоветское собирание России. На базе Содружества независимых государств, договора о коллективной безопасности с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Белоруссией, а также таможенным союзом России с Белоруссией и Казахстаном, Путин кует Евразийский союз, который мог бы как целое, как Российская империя лайт, противостоять давлению со стороны Евросоюза. Конец цитаты. Все это прекрасно знает и понимает канцлер Германии Ангела Меркель, которая сказала в последнем интервью. После того, как Украина заявила, что не подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, возникла новая ситуация для нашего проекта восточноевропейского партнерства. Главной проблемой я вижу на ближайшее время то, как нам надо вести переговоры с Россией, чтобы не возникало противоречия между хорошими отношениями определенных стран с Россией и их хорошими отношениями с Евросоюзом. Эта проблема связана с функционированием российского таможенного союза, с вопросами торговли. Здесь есть поле для работы Евросоюза с Россией, и я намерен при первой же возможности говорить об этом с президентом России. Несколько немецких газет озаглавили свои материалы «Меркель намерена переубедить Путина». Имеется в виду переубедить в том, что программа восточноевропейского партнерства не угрожает интересам России и уж никак против нее не направлена. Газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» в статье под заголовком «Меркель хочет ясной беседы с Путиным» в частности пишет. Путин уже предложил Евросоюзу и Украине трехсторонние переговоры, и Евросоюз, и Россия хотят важную для транзита российского газа на Запад Украину сильнее привязать каждый к себе. И Киев также за трехсторонние переговоры, которые позволили бы убрать с пути развития Украины конфликтные темы. Швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung», несмотря на решение Киева, не верит, что Украина под давлением Москвы вступит в Евразийский таможенный союз. Цитата. «Этот союз имеет и свои невыгодные для Украины стороны. Чистая продукция производимых в этом союзе товаров, как и трансфер технологий, в нем меньше, чем на Западе. К тому же Украина должна знать, что в отличие от Евросоюза, ее восточный сосед охотно меняет правила игры к своей выгоде». Германское радио цитирует особое мнение хорватской газеты «Нови лист» из города Риека. У Евросоюза сейчас должно быть больше причин для радости, нежели для печали, так как Украина с ее 46 миллионами населения является собой политически нестабильное государство с огромным госдолгом, распространенной коррупцией и непредсказуемыми политиками. При этих условиях Украина стала бы дорогостоящим приобретением для Евросоюза, прежде всего в первые годы или даже десятилетия. Но может случиться, однако, что Украина после следующих выборов снова проявит новый повышенный интерес к ориентации на Запад, а главное, станет более стабильным государством и, таким образом, более приемлемым партнером для Евросоюза. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Активно готовится к предстоящему саммиту Восточного партнерства в Тбилиси. Новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили парафирует на этом заседании договор об ассоциации с Европейским Союзом. Среди грузинских политиков нет разногласий по теме сближения с Европейским Союзом. Тем более, что Россия не препятствует открыто европейским устремлениям Тбилиси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что последовательность Тбилиси, неизменность ее приоритетов во внешнеполитической сфере приносит плоды, и Грузия может рассчитывать на дальнейшее сближение с ЕС.
Я считаю, что есть основания смотреть на перспективу развития вот в том направлении на саммите и после саммита с достаточным оптимизмом. Потому что Грузия сделала немало для того, чтобы Европейский Союз получил достаточные аргументы в том направлении, что Грузия, сделала выбор однозначно и не собирается сворачивать с этого пути. Я думаю, среди участников саммита и стран, конечно, охваченных программой «Восточное партнерство», Грузия и, наверное, Молдавия смогут, выполнить программу максимум.
О Вильнюсском саммите я беседовал с директором Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе.
Вильнюсский саммит очень важен для нашего государства, так как на этом саммите мы сначала парафируем, а уже в следующем году уже подпишем, во-первых, соглашение об ассоциировании, а во-вторых, соглашение о свободной торговле. Это является уже серьезным шагом к интеграции в Евросоюз. А очень хорошо, что и нынешнее правительство, и предыдущее правительство, они оба думают, их сами совладают, что интеграция в Евросоюз – это очень важный приоритет, и тут не должно быть никаких политических разногласий.
А как, на ваш взгляд, Москва может повлиять на все эти процессы?
Конечно, в этом русле очень важно то, какая позиция будет у Москвы. Мы видели, как на последние недели, месяцы Москва, как они работали с Арменией, с Украиной, и очень досадно, что эти два государства либо изменили, либо меняют свои позиции по поводу Вильнюсского саммита и соглашений по ассоциации. Надеюсь, что Молдова и Грузия, они сумеют вырваться вот из этой западни, так сказать, которую Россия пытается им поставить, и уже со следующего года этот процесс будет необратим.
И что конкретно простые грузины, простые граждане получат в результате парафирования, а затем, возможно, и подписания договора об ассоциации?
Ну, во-первых, это политический шаг, соглашение, в котором будет индикация на то, какое будущее Грузии с Евросоюзом. А во-вторых, конечно, это зона свободной торговли, что значит качественно другой уровень торговых отношений между Грузией и Евросоюзом. А в-третьих, вот сам процесс ассоциирования, он в себе включает также и либерализацию виз.
Насколько реально, что договор об ассоциации будет подписан уже в будущем году?
Знаете, если процессы будут развиваться в логическом русле, если не будет, например, Грузии таких развитий, какие были на Украине, если Грузия будет придерживаться тех демократических стандартов, которые она за последние несколько лет имела, если не будет, например, политическое исследование в стране и главные свободы, права человека будут соблюдаться, то я думаю, что абсолютно реально, что до того, как новая Еврокомиссия вступит в должность, то есть сентября-октября будущего года, соглашение будет подписано.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Должны ли госмонополии финансировать большой спорт? Об этом беседуем с президентом холдинга «Автотор», бывшим вице-президентом РФС Валерием Драгановым, лидером движения «Россия молодая», бывшим депутатом Госдумы Максимом Митченко и спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 26 ноября. Сегодня в Москве у приемной президента России началась бессрочная акция в поддержку обвиняемых по делу беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
К 10 утра у приемной президента в центре Москвы собралось не более 15 человек, выступающих за освобождение обвиняемых, осужденных по болотному делу. Примерно столько же рядом с ними собралось сотрудников полиции. В начале акции один из представителей правоохранительных органов предупредил собравшихся о недопустимости противозаконных действий, отметив, что одиночное пикетирование закон не запрещает. В ходе акции у приемной президента ее участники намерены собрать подписи под письмом к Владимиру Путину, текст которого был также размещен в социальных сетях. В письме, в частности, говорится о том, что его авторы не имеют политических амбиций и не представляют интересов людей, стремящихся к власти. Они добиваются прямого и публичного разговора с главой государства о том, что произошло на Болотной площади и о судьбе арестованных. Объявление о начале акции у приемной президента разместил в социальных сетях журналист Евгений Левкович.
У нас нет организаторов, вот мы все, скажем так, инициаторы. Организаторы – это уже статья.
Вы собираетесь стоять до тех пор, пока к вам не выйдет кто-то из представителей власти?
Я собираюсь стоять до тех пор, пока не освободят людей. Мы можем только вот сделать то, что можем. Тут вопрос есть в том, сколько людей в итоге к этому присоединится. Если, конечно, здесь в итоге будут стоять периодически всем известные 100 активистов, ну что, конечно, тогда ничего. Да, если люди как-то будут присоединяться, пресса освещать и так далее, то, возможно, что-то и получится. У меня нет никакого оптимизма, у меня есть просто ощущение, что нельзя не делать ничего.
Но вот многие правозащитники выражают сомнения в том, что узники болотные могут попасть под амнистию, поскольку многим из них вменяются статьи, связанные с насилием.
Может быть, не обязательно амнистия. Есть такая вещь, как помилование. Да, в общем, президент Путин обладает абсолютно всеми рычагами. Если он захочет, он выпустит. Ну, понятно, неважно, как это будет называться. С барского плеча я отпускаю. На самом деле, все равно абсолютно важно, чтобы эти люди оказались на свободе, а мы пошли пить пиво.
А вот что рассказал другой участник акции в поддержку болотных узников, журналист Александр Сотник.
Мы обратились к Путину как к человеку. Есть некие интонации наивности в нашем письме, безусловно. Но лично с моей стороны это последнее к нему обращение. Если не последует никакой реакции, для меня этот человек просто исчезнет. А события 6 мая – события все-таки исторического масштаба по одной причине. Люди впервые вышли на площадь в огромном количестве для того, чтобы сказать, что они не хотят Путина. И дело 6 мая – это личная месть этого гражданина определенной группе лиц.
6 мая 2012 года массовая акция за честные выборы вылилась в столкновение демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Были задержаны сотни участников протестного шествия, которое должно было завершиться митингом на Болотной площади. Власти расценили происходящее как массовые беспорядки. Было заведено уголовное дело, обвинения в участии в беспорядках на Болотной или в их организации предъявлены почти 30 человек. В отношении 3 фигурантов болотного дела суд уже вынес решение. В Никулинском суде продолжается рассмотрение дела в отношении еще 12 обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 26 ноября. В Латвии завершается 3-дневный траур по погибшим в результате обрушения торгового центра «Максима» в Риге. Накануне спасатели завершили осмотр завалов и обнародовали данные о точном числе погибших. 54 человека, в том числе 3 спасателей, оказавшихся под завалами после повторного обрушения крыши. Еще 40 человек пострадали. Активно ведется следствие, рассматривающее несколько версий произошедшего. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Латвийская полиция, как заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, интенсивно работает над расследованием причин трагедии в рижском торговом центре «Максима». Специалисты при участии экспертов Рижского технического университета уже провели 58 экспертиз. К расследованию, возможно, привлекут и международных экспертов. Министр экономики Даниэль Павлюц предлагает обратиться к специалистам из скандинавских стран, однако в латвийском МВД считают, что это затянет расследование. После обрушения крыши торгового центра «Максима» в Риге было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении строительных нормативов. По мнению журналиста Григория Зубарева, виновных стоит искать среди девелоперов и собственников торгового центра.
Представители «Максимы» лгали обществу о том, что они якобы только арендаторы, и само здание никак не связано с материнской компанией «Максима», это литовская компания «Пеку». На самом деле оказалось, что владельцами и «Максимы», и здания, которые «Максима» якобы арендовала, в свое время были одни и те же люди. В том числе через систему офшорных дочерних фирм они являлись также и девелоперами, которые построили многоэтажный дом, к которому примыкает «Максима». Большие проблемы есть теперь, начиная с того, что в 2009 году была упразднена государственная инспекция строительного надзора. Эта функция передана фактически в частные руки, хотя министр экономики Латвии утверждает, что функции были переданы муниципальным образованиям. Тем не менее, власти лениво открещиваются от того, что они виновны, и пытаются переложить свою ответственность на муниципалитеты, на строителей, на проектировщиков, на всех, на кого угодно.
Депутат Сейма Латвии Николай Кабанов говорит, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего.
Наиболее вероятная причина – это перегруз крыши, на которой в это время возводились зеленые насаждения. Также, очевидно, первопричина может являться пожар, который случился в этом торговом центре в августе 2011 года, еще перед его сдачей в эксплуатацию. Горела как раз часть крыши. Соответственно, там могли быть несущие конструкции повреждены. Но так или иначе, это все установит строительная экспертиза. Эти данные пока не являются достоверными. Я могу сказать, как человек, который работает в парламенте, о двух аспектах юридических. Первое – это то, что в Латвии с 2009 года была ликвидирована государственная строительная инспекция, и на тысячи объектов в городе осталось 150 муниципальных служащих, которые занимались надзором за строительными объектами. И второй аспект – это то, что крайне непрозрачная система собственников этого здания. Принадлежало оно офшорному девелоперу, но также в самом процессе строительства участвовало около 20 фирм. То есть вот эта вот ответственность, она очень размазана, и будет трудно установить этого виновного человека или организацию, которая послужила главным виновником всей этой трагедии.
Мэр Риги заявил о том, что все результаты расследования будут опубликованы в интернете. Общество реагирует негативно на действия властей, поэтому предпринимаются такие усилия?
Ну, я думаю, что такая беспрецедентная катастрофа по количеству жертв, ну, самая крупная за историю независимой Латвии, ну, конечно, у общества в шоке. Ну и, безусловно, есть горячее желание наказать. Но наказывать нужно не те, кто под руку подвернулся, а реально провести профессиональную независимую экспертизу и установить круг этих людей. Конечно, гласность необходима, но необходимо еще также профессионализм в работе следователей. И мне лично, со своей стороны, кажется, что чем меньше мы будем мешаться у них под ногами и заниматься политизацией этого вопроса, тем лучше. Мы, как законодатели, должны сделать свою часть работы. То есть принять те нормативные акты в области строительства, которые бы исключили повторение таких трагедий.
Я читала, что будут привлекаться специалисты из-за рубежа. Правда ли это?
Есть просьба к Федеральному бюро расследования США со стороны парламента Латвии поучаствовать в экспертизе. Но не знаю, насколько это будет эффективно, поскольку все-таки наши специалисты, они лучше знают, мне кажется, те строительные нормы и правила, которые существуют в Латвии. Вообще трагедия, она произошла во многом благодаря тому, что в кризисные годы все строители, девелоперы, они стремились к минимизации убытков. И, может быть, там не тот бетон положили, не ту балку, для того, чтобы оптимизацию провести расходов. То есть, вполне возможно, такой вариант, что просто сэкономили на чем-то.
Очевидцы произошедшего говорят, что несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, и работники центра никак не реагировали на это.
Дело в том, что те арендаторы, которые находились в центре, то есть банк, насколько я понимаю, там еще какие-то бизнесы были, они ушли после того, как сработала сигнализация. Работники «Максима» тоже имели право уйти, и их задача была, конечно, прекратить торговлю. Но, видимо, у них существуют какие-то внутренние нормативы в самой компании. Сработала противопожарная сигнализация в подвале. Но какое-то имеет отношение к обрушению крыши, трудно судить сейчас.
Как считает председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Латвии Айнарс Латковскис, строительство – самая коррумпированная область, поэтому расследование необходимо проводить открыто. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 26 ноября, вот главные темы второй половины этого часа. В Эрмитаже приступают к реставрации гробницы князя Александра Невского. Определилась судьба спектакля «Карамазовы», и создатель этого спектакля, режиссера Константина Богомолова, он объявил, что покидает Московский художественный театр. Организатор правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге сталкиваются со значительными сложностями. Продолжу программу, расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 26 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
На Украине продолжаются акции протеста с требованием интеграции Украины в Европейский Союз. В нескольких городах страны суды запретили проведение массовых мероприятий. Суд Первомайского района Ростова-на-Дону приговорил журналиста и блогера Сергея Резника к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в публичном оскорблении представителя власти. МИД России ответил на вопросы Европейского суда по правам человека по поводу российских сирот, которых должны были усыновить американские семьи, не приведя конкретной статистики. Командующий повстанческой свободной сирийской армии заявил во вторник, что лояльные ему силы не будут участвовать в международной конференции по урегулированию конфликта в Сирии, которая намечена на 22 января будущего года. Выпущенный в Ватикане своей первой энциклики, Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров покончить с неравенством между богатыми и бедными странами. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 26 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Санкт-Петербурге продолжается правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Он проходит уже 6-й год. На этот раз организаторы столкнулись с заметными сложностями. Почти каждый день кинопоказы прерываются из анонимных звонков о том, что здание заминировано. Полиции приходится эвакуировать зрителей и проводить проверки. Об этих и других трудностях кинофестиваля корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева беседовала с директором фестиваля «Бок о бок» Гулей Султановой.
В этот раз у нас самый сложный фестиваль. Проходит приключениями практически каждый день. Группа гомофобно настроенных людей очень не хочет нам позволить провести этот кинофестиваль. Практически каждый день у нас заминирование, но после заминирования мы традиционно возвращаемся на место или переходим в какое-то другое место и досматриваем те фильмы, которые мы запланировали посмотреть.
Заминирование — это что? Это какие-то звонки о том, что в здании находится бомба?
Да, это уже было 3 ложных звонка о том, что в здании находится мина, бомба. Полиция уже устала ездить по этим звонкам, но все равно они вынуждены это делать. Это примитивные способы, да, в общем, на самом деле ложные звонки – это преступление, это по закону об экстремизме и уголовной ответственности от 3 до 7 лет. И то, что вот эти люди идут уже на такое, говорит просто о том, что, очень хорошо показывает, что это абсолютные преступники, которые руководствуются какими-то своими дикими, совершенно ограниченными представлениями, и сейчас они чувствуют себя, к сожалению, в современной России безнаказанно.
А как реагирует полиция, как вообще проходит взаимодействие с полицией?
Они приезжают. То есть у нас есть договоренность, что они выставляют наряд. И, в общем, полиция ведет себя вполне корректно.
А были ли какие-то проблемы с площадками вот в связи со звонками о заминировании?
Вы знаете, площадки, в общем, достаточно солидарны с нами. То есть они понимают всю сложную ситуацию и стараются держаться. Но вот одна площадка, к сожалению, не выдержала. А на них совершил давление собственник. И они вынуждены были разорвать с нами договорные отношения. Но тем не менее, мы планируем показать всю программу, которая была запланирована в течение вот этого времени. Это самый сложный фестиваль, именно по тому противодействию, которое мы встречаем, по тем сложностям, которые мы встречаем. Но я хочу подчеркнуть еще раз, что мы сталкиваемся не только с противодействием, мы сталкиваемся с огромной поддержкой. И даже в условиях того, что кинофестиваль практически каждый день по ложным звонкам минирует, у нас полные залы. И зрители приходят, и зрители не боятся, они доверяют нам.
Количество зрителей, по вашим ощущениям, увеличилось по сравнению с предыдущими годами?
Вы знаете, у нас вот сейчас вот в этой сложной ситуации где-то от 100 до 120-130 зрителей на сеансе. Да? Это, в общем-то, для любого фестиваля нормальная цифра. Но я очень хорошо понимаю, что если бы не вот эти звоночки, у нас было бы в 2 раза больше людей. Понятно, что люди опасаются, когда знают, что может что-то, какой-то инцидент произойти, да, и, в общем, принимают решение не приходить. Но даже в таких условиях у нас все равно полный зал. Зрители — это же не гражданские активисты, зрители такие люди, которые хотят увидеть фильм, хотят подумать, хотят проникнуть в атмосферу кинофестиваля. Естественно, у многих людей, как бы у каждого свой порог страха. Это, конечно, неуютно, неудобно, когда ты сидишь и понимаешь, что в любой момент может раздаться звонок о заминировании и придется покинуть зал. Это очень плохой фон для кинофестиваля, для любого кинофестиваля. У нас все очень стойкие ребята, все очень спокойно, все проходит без паники. И вот опять же хочу повторить, несмотря ни на что, зритель все равно приходит. Всем вот этим милоновцам, всем вот этим вот профашистски настроенным людям не удастся нас остановить, не удастся заткнуть нам рот, не удастся запугать.
Собирается ли полиция расследовать звонки?
Полиция должна расследовать. Одного преступника уже задержали. Двух этих пока еще нет никаких сведений у меня об этом. Вот. Но, само собой, после того, как завершится фестиваль, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы все вот эти виновные были найдены, чтобы они принесли серьезное наказание. Мы будем отслеживать эту ситуацию, будем стараться взаимодействовать с правоохранительными органами в расследовании вот этих двух преступлений.
Рассказывала директор правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 26 ноября. В Московском художественном театре имени Чехова определилась судьба спектакля «Карамазовы». После закрытого рабочего прогона работы режиссера Константина Богомолова было решено, что новая постановка попадет в репертуар театра. Ранее сообщалось, что премьера не состоится. Константин Богомолов жаловался на попытку цензуры. Поначалу он объявил, что покидает Московский художественный театр. Сейчас его сообщения в Твиттере и социальных сетях стали не столь категоричными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Все новости о конфликте, возникшем в театре, исходили от самого Константина Богомолова. В своем блоге и в Фейсбуке постановщик спектакля по роману Достоевского то сообщал, что в репертуаре МХТ «Карамазовы» не появятся, и он подал заявление об уходе, то заявлял, что надежда все-таки есть. При этом он признавал, что в спектакле есть жесткач, и что требуется проверить, не пережестили ли мы. По всей видимости, это и стало поводом для худрука театра Олега Табакова потребовать внести в спектакль существенные изменения, на что Богомолов не был готов согласиться. И вот комментарий редактора журнала «Вопросы театра» Марины Тимашевой.
Вообще-то художественный руководитель театра имеет право закрыть любой неугодный ему спектакль. И Олег Табаков так время от времени и поступает. Руководитель театра имеет полное право закрыть тот или другой спектакль. Тут ситуация несколько странная, потому что Константин Богомолов совершенно не новичок ни в режиссуре, ни в Московском художественном театре. В двух театрах подведомственных, подчиненных Олегу Табакову, а именно в Московском театре-студии под руководством Табакова и Московском художественном театре имени Чехова, Константин Богомолов с 2007 года поставил аж 10 спектаклей. И проблемы между Богомоловым и Табаковым начались на, я бы сказала, восьмом, а именно на спектакле «Год, когда я не родился», который поставлен по пьесе Розова «Гнездо глухаря». Вот тогда первый раз стали по Москве носиться слухи о том, что спектакля этого не будет, что возникли какие-то трения между Табаковым и Богомоловым, что Богомолов не хочет выпускать спектакль с теми изъятиями или поправками, которых требует Табаков, и что он уйдет из театра или снимет свою фамилию с афиши, или вообще спектакля не будет. Однако спектакль с изменениями вышел и благополучно идет на сцене Московского художественного театра с 2012 года. Затем аналогичная история произошла с спектаклем «Идеальный муж. Комедия» по мотивам произведений Уайльда. Тогда конфликт этот был гораздо более жестким. Усматривались в этом спектакле все признаки такой очень резкой политической сатиры и сатиры вообще на нравы современной, это называется теперь элиты. Какие-то вещи тоже не устраивали Олега Табакова. Люди бежали бегом на этот спектакль, потому что были абсолютно уверены в том, что занавес закроется, никогда не откроется, этого спектакля не покажут. Однако же этот спектакль остается в репертуаре Московского художественного театра, идет регулярно на его сцене. Невероятные собирает аншлаги, билеты купить невозможно, хотя цены запредельные. Честно говоря, Константин Богомолов Олега Табакова должен абсолютно устраивать, потому что, судя по всем интервью последним Олега Павловича, главный критерий для него – это касса. Значит, мы уже в третий раз встречаемся с одной и той же ситуацией.
Ни я, ни вы и вообще никто, понятно, Карамазовых еще не видели. Но я могу вас спросить о творческом почерке Богомолова.
Разные его спектакли, которые я видела в разные годы, даже довольно сложно отнести к одному и тому же человеку, а он умеет работать очень по-разному, в очень разной эстетике. Но последние годы он склонен к чему? К тому, что он очень любит вводить свои спектакли, чтобы не сказать перегружать свои спектакли всевозможными музыкальными номерами. Он делает спектакли, многие, по принципу, который мы называем монтажом аттракционов, то есть спектакли, распадающиеся на чрезвычайно эффектные, яркие, резкие, радикальные, как это теперь называется, номера. Но, конечно, важно не все это. Есть какая-то особенность мировоззрения Константина Богомолова, которая вполне может прийтить Олегу Павловичу Табакову и не только ему, но и, в общем, многим зрителям и многим театральным критикам тоже. Константин Богомолов, в общем, считает, что не нужно никак людям облегчать в театре жизнь, что ее нужно максимально усложнить, то есть делать все внешне чрезвычайно эффектным и легко воспринимающимся, но по внутренней логике нужно рассказать человеку, что жизнь – это ад, что мир, который построен не нами, это ад. А кроме всего прочего, Константин Богомолов очень любит такие метафорические, эротические сцены, которые, в общем, тоже могут вызвать некоторый шок в зрительном зале, и не только у людей, принадлежащих поколению Олега Павловича.
Константин Богомолов написал в своем Фейсбуке следующее. Первое. Спектакль выходит в том виде, в котором делался. Никаких цензурирований спектакля нет. Второе. Мое заявление подписано художественным руководителем, и с этого дня, или когда там по закону, я свободный агент. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Суд Первомайского района Ростова-на-Дону приговорил журналиста и блогера Сергея Резника к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в публичном оскорблении представителя власти и коммерческом подкупе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
В зале суда Первомайского района, рассчитанном примерно на 10-12 человек, во время оглашения приговора находились около 50 человек. Не попавшие в зал ждали в фойе оглашения приговора в течение 3 часов. Государственный обвинитель на предыдущем судебном заседании требовал для Резника 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом, в частности, было установлено, что Резник с марта по май прошлого года в целях публичного оскорбления председателя арбитражного суда Ростовской области Ольги Соловьевой написал и разместил в сети в своем аккаунте в живом журнале несколько постов, негативным образом характеризующих представителя власти, председателя арбитражного суда Ростовской области. В частности, речь шла о публикациях «Арбитражное самодурство продолжается» и «Из грязи в князи, из попы в топы». Помимо этого, суд счел убедительным представленные следствием доказательства о том, что журналист в августе 2012 года передал работнику станции технического осмотра 2000 рублей за получение диагностической карты, так называемого техосмотра. Судья также изменила меру пресечения с подписки о невыезде на взятие осужденного под стражу прямо в зале суда. Адвокат Резника Юрий Кострубин заявил, что судье обязательно будет стыдно за этот приговор.
Он неправосуден однозначно, поэтому будем его жаловать. Все, больше комментариев нет.
Жена осужденного журналиста Наталья.
Вы готовы сейчас пообщаться с журналистом? Наташа, один вопрос, который всех волнует. Что будет с журналом Сергея Резника после того, как его сейчас закроют?
Будут вести его друзья, он передал многих. Мы думали, что будет обвинительный приговор, но как минимум условно.
Коллега Резника Игорь Хорошилов, они вместе работали в редакции Ростовской газеты Южной Федеральной, отвечал на вопросы прямо на ступеньках суда.
Вот так, если на скидку, то, конечно, Резник обломил прихватизацию «Донэнерго». Он очень много писал о коррупции правительства Ростовской области и в силовых ведомствах. А чуть более года назад он наступил на хвост замгенпрокурора по ЮФО Воробьеву. И тут уже, мне кажется, личная месть. И Воробьев, вот как стал вершиной тропической пирамиды. И у других силовиков были, ну, как бы поводы отомстить. И то, что произойдет расправа, все мы, конечно, ожидали. Но какие-то, я не знаю, оптимистические были настроения, что возможен все-таки условный срок, что попугает. Те его друзья, коллеги, которые неравнодушные люди, они будут продолжать бороться. Я хотел бы два слова сказать о региональном ростовском отделении Союза журналистов. Это позор, что их сайт только благоглупости не печатает, а вот такую ситуацию никакого сообщения не было. Ростовская область – это беззаконное болото. А в Ростовской области очень мало журналистов. Как сказать, Резник мог дергать смерть за усы, а все остальные заняты были своими делами. За редким исключением, конечно, я могу нескольких коллег назвать, но что касается вот именно того, что сообщество журналистов, оно кастрировано и растлено, и развалено, это правда.
Расследование еще по двум уголовным делам, возбужденным в отношении Резника, продолжается. Накануне, выступая с последним словом, Сергей Резник своей вины не признал ни по одному из предъявленных обвинений и заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются несостоятельными и связаны с его профессиональной деятельностью. В интернете уже собрано более 700 подписей в защиту журналиста. Вечером 22 октября неизвестные совершили нападение на Резника во дворе дома, в котором проживает журналист. Его избили бейсбольной битой и выстрелили в него из травматического пистолета. Полицейские возбудили уголовное дело, но результаты его расследования до сих пор неизвестны. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Эрмитаже планируют приступить к реставрации серебряной гробницы или раки князя Александра Невского. Реликвия выставлена в Эрмитаже. Сам князь, один из самых почитаемых властей русских государственных деятелей, православный святой, похоронен в Александро-Невской лавре. Гробница князя изготовлена в середине 18 века по заказу императрицы Елизаветы Петровны. О сложном пути этой гробницы и мощей Александра Невского рассказывает хранительница раки, научный сотрудник Эрмитажа Оксана Морозова.
Петр I повелел перенести мощи Александра Невского вновь созданную столицу, в Александро-Невский монастырь. А к изготовлению самой раки уже приступили во время правления императрицы Елизаветы Петровны. Работы у нас продолжались с 1746 по 1753 год. И после завершения работ уже было установлено Благовещенской церкви Александра Невского монастыря. А после завершения строительства храма Святой Троицы туда в 1790 году были перенесены эта гробница Александра Невского, где она и простояла по 22 год. А в 22 году ее передали в Эрмитаж. Мощей в ней нет, мощей в Эрмитаже и не было. В 22 году их увезли из лавры, на следующий день их отправили в Москву, и когда образовался музей истории и религии в 30-х годах, туда попали эти мощи. И в 89 году они были переданы обратно в лавру Александра Невского, когда гробницу передали в Эрмитаж. Она располагалась в зоне Майолики. До Великой Отечественной войны, когда в 41 году гробница была упакована в несколько ящиков, которые были пронумерованы в разнобой для секретности, и отправлена в Свердловск. В зал Свердловского музея хранились тогда все наиболее ценные экспонаты Эрмитажа. После войны в 45 году, когда все экспонаты вернулись, в том числе и гробница, началась масштабная работа по ее реставрации. Сама пирамида была собрана на новый деревянный каркас, все детали были промыты, закреплены, и с этих пор она у нас стоит в концертном зале Зимнего дворца. Реставрация в любом случае нужна периодически для всех экспонатов. С 48 года уже прошло более 50 лет. Конечно, любой серебро нуждается в чистке, она не должна быть темная, она должна быть серебряная. Поскольку это очень большой проект, поэтому мы просто решили разделить на несколько этапов. Комплекс этих гробниц состоит из большой пирамиды, малого саркофага, группы трофеев по бокам и два подсвечника. Ну, вот в первый этап у нас входили вот эти две группы трофеев, и сейчас мы приступили к малому саркофагу. И уже третьим этапом сама пирамида. Это очень сложно, во-первых, судя по ее размерам и весу, даже это физически поднимать. Все это разбирается, смывается пыль, ржавчина, реставрируются деревянные каркасы. Наша реставрация драгоценных металлов чистят, моют, сваривают разрывы, если они есть. Бесследно не пройдет для экспонат. Но у нас пока не принято решение о передаче гробницы Александра Невского лавру. Поэтому пока Эрмитаж несет ответственность за свой экспонат и его реставрирует.
Говорил научный сотрудник Эрмитажа Оксана Морозова. Александр Ярославич, князь Новгородский, великий князь Киевский, Владимирский, знаменитый русский полководец, известный победами над шведами на реке Неве и над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере, считается одной из самых ярких исторических фигур русского средневековья. В массовой культуре образ князя закреплен фильмом Сергея Эйзенштейна 1938 года с Николаем Черкасовым за главной роли. В массовом сознании князь Александр, собиратель и защитник русских земель и православия, объективно говоря, борец за независимость Руси от западного влияния. Политика Александра заключалась в то же время в сотрудничестве с Золотой Ордой и жестокости в междоусобных схватках за власть. О солнце земли русской я беседую с московским историком профессором Андреем Зубовым.
Вклад Александра Невского, безусловно, велик. Другое дело, что какой это вклад? Он в нашей истории однозначно положительный. Вот о том печальном и отрицательном, ну, с точки зрения политического и житейского сознания, говорится очень мало, скороговоркой или не говорится вообще. И до революции не было принято об этом говорить, и в советское время не было принято говорить. Но сейчас, естественно, история стала свободней. Я бы сказал, не то, что это малозначимый на самом деле персонаж русской истории, он, конечно, значимый, очень значительный персонаж, но он очень амбивалентный.
Когда вы говорите об амбивалентности, вы имеете характер отношений Александра Ярославича с Золотой Ордой?
Ну, не только с Золотой Ордой, а еще и собственными соотечественниками. Самое безобразное не то, что он, ну, там, вступал в какие-то соглашения с татарскими ханами. Полбеды, если бы это бы приносило только пользу бы его отечеству. Но то, что он боролся за единоличную фактически власть, за великое княжение и подавлял все оппозиционные силы, даже своего собственного сына Василия и брата Ярослава с помощью татар, и не гнушался и наводить татарские войска на Русь, от имени татар наказывал тех же свободолюбивых новгородцев, там, смещая посадника, ослепляя или отрезая носы неугодным татарам людям, понуждая Новгород платить дань. Все это, к сожалению, реальности.
В разные периоды по-разному высвечивалась роль, которую играл Александр Невский в русской истории. В сталинское время, по знаменитому фильму, это откровенно антизападническое направление, борьба против псов-рыцарей, против шведов. В последние десятилетия акценты несколько сместились, больше говорят о том, что он отказался принять католичество, выбрав православие.
В сущности, он действительно отказался, в конечном счете, принять католицизм. Другой разговор о том, что так ли уж повредил Польше и Литве принятый ими католицизм, понимаете, это тоже открытый вопрос. Перестали ли они быть после этого самобытными культурными сообществами? В православии не есть абсолютная, вот православной версии христианства не есть абсолютная ценность в государственности, там вероисповедном, в тонкостях богословия здесь можно спорить. Но что касается государственной, то можно сказать так, что Литва, приняв католицизм, освободила всю западную часть Руси в XIV веке, нынешнюю Белоруссию и Украину, и, в общем, создала самобытную большую культуру. Кстати говоря, не только литовскую, но и западно-русскую. Так что ничего там ужасного бы не было. Но, действительно, Александр отказался. И предпочел служить татарскому хану, подавлять и бороться со всеми попытками своих родственников, Рюриковичей, Тверских, Ярослава Тверского, своего сына Василия, бороться против татар.
Андрей Борисович, вы думаете, это не вопрос веры, это вопрос политического расчета?
Мне кажется, что да. Тем более, что, понимаете, 1251 год, когда, собственно, происходила беседа с папскими епископами о вере под сообщение летописи, это было еще время, когда далеко не все и на Западе, и на Востоке понимали, что христианская церковь распалась навсегда. Это мы сейчас понимаем. А тогда, вообще, видите, до падения Константинополя от руки крестоносцев, да, в начале 13 века, до этого вообще никто серьезно не считал, что церковь разделилась. В какой-то степени для греков вот этим переломным моментом был взятие Константинополя крестоносцами. Но для огромной периферии, в которую входила Россия, Северная Европа, даже это не было принципиальным вопросом. А уж богословские споры в то время вообще мало кого волновали. Это было время, когда с
спорили скорее не о богословии, а спорили о власти, о том, кто имеет высший авторитет в церкви, Папа Римский или Патриарх Константинопольский. И в этом политическом споре принимали выбор не в соответствии с тонкостями богословия, а в соответствии с выгодами политики.
Можно ли предположить, что княжение Александра Ярославича было эпохой перекрестка некоторого для средневекового российского государства? Могло ведь все повернуться совершенно иначе. Если бы Александр сделал тогда другой выбор, не опирался так на поддержку татар, тогда, может быть, Московия бы и не поднялась через пару веков. Или это объективный исторический процесс, ничего нельзя было изменить волей отдельного государя?
Я вообще противник объективных исторических процессов. Я считаю, что история слагается из суммы воль многих участников этих процессов. Я уверен, что именно тогда, в середине 13 века, как раз все могло сложиться совершенно иначе. Если бы Александр Невский, соединившись со своим родственником Даниилом Галицким, возглавил бы, тем более он действительно был великолепный полководец, уж это-то точно, что дар Божий у него был большой. Если бы они бы соединились бы и вместе бы и со всей Русью сразились бы с татарами, наверное, исход был совсем иной. Когда в 1938 году еще, в самом начале, князь Юрий Владимирский собирал все русские полки, чтобы сразиться с татарами на Сити, новгородские полки не прибыли. А тогда князем новгородским был Александр с 1936 года. И они не прибыли, ни новгородские, ни псковские полки, а татары не пошли на Новгород. Никто не знает почему, но очень возможно, что был уже договор между Александром и татарами о том, что они не будут поддерживать Владимира и коалицию русских князей, а татары пощадят его княжение Новгород. Это, конечно, гипотеза, но не вовсе лишенная оснований.
Не сохранилось исторических изображений Александра Невского. В массовом сознании у него лицо актера Черкасова, профиль которого и на советском ордене офицерском Александра Невского, и даже памятник, установленный у Лавры в Петербурге, как мне кажется, тоже напоминает, смахивает на актера Черкасова. Что делать?
Беда средневековой и европейской, западноевропейской, раннего средневековья и русской жизни в том, что действительно портретных изображений очень мало. Словесный портрет Александра Невского изображает его высоким. Кстати говоря, в отличие от известной поэмы Симонова, где в угоду Сталину Александр Невский, говорится, был князь силен, хоть ростом мал, очень красивым рыцарем. Как уж его изображать? Ну, есть условные принципы изображения, которые, вот в частности, на известной нашем статуе тысячелетия крещения Руси, там много персонажей, данных в условных изображениях. Понимаете, что-то поделаешь, что-то ничего не поделаешь.
Один из самых блестящих, талантливых штампов, связанных с фигурой Александра Невского, это сюита Сергея Прокофьева из фильма «Эйзенштейна. Вставайте, люди русские». Насколько ее содержание соответствует историческому вкладу Александра Невского, как вы думаете?
Александр Невский действительно вел борьбу с Западом и в этом смысле защищал от Ливонского ордена, от литовцев, и в этом смысле в какой-то степени это так. Но настоящая опасность шла не оттуда. Там были его братья, кто такие были, в общем-то, шведы, которые шли на него, да, или ливонцы, это были сущие его родственники, просто прямые родственники, потому что шведские князья и король, они же были в родстве с Рюриковичами. То есть это было европейское вот единое поле, поэтому он восставал против своих, то есть своей культуры, против Востока шло абсолютно другое, чужое, чуждое. Ведь очень многие превозносят Александра Невского как основоположника ныне понимаемого Назарбаевым и прочим евразийства, как того, кто предпочел союз с Азией, союзу с Западом, и что вот это правильный путь России. Я глубоко уверен, что это и тактически неверный, и культурно-стратегически неправильный путь России. Вставайте, люди русские, это призыв скорее против татар, против этого всеобщего захвата Руси татарами. Мне кажется, что когда был знаменитый поход Батыя 1948 года против того же Андрея, брата Александра Невского, против Ярослава, которые восстали, это было первое, ведь 1948 год — это первое восстание русских князей, русского народа против татар. кто был главным союзником татар и уничтожителем, подавителем вместе с татарами вот этого первого восстания? Александр Невский. Против кого вставали люди русские? Против Александра Невского или с Александром Невским, против внешних врагов? Это большой вопрос.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской. Гостями рубрики были московский историк Андрей Зубов и сотрудник Эрмитажа Оксана Морозова. Проводится реставрация серебряной гробницы Александра Невского. Вот так обстояли дела во вторник, 26 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. И оставляю со знаменитой патриотической хоровой композицией Сергея Прокофьева. Всего доброго. Давайте, люди, русские!